На связи ролевой подвал, и это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня с вами я, Вундер, и Квадрат.
Всем привет!
И сегодня мы собрались для того, чтобы сделать сбор игры под названием Моркборг, или там же с умляутом какой-нибудь Моркборг. Наверное, по-шведски она произносится как-то так. Это не полноценный обзор, это сбор-разбор. Здесь мы, на всякий случай, для тех, кто не в курсе, здесь мы говорим про игры, в которые мы сами еще не играли, а которые просто прочитали книгу правил и вот это.
Почти как первый взгляд.
Да, мы пишем обзоры полноценные только на те игры, которые мы играли и водили. Кстати, об играх, которые мы играли и водили. Вначале пару слов о других активностях в подвале. У нас тут вышел текстовый обзор на настольную ролевую игру My Little Pony Tales of Equestria. Ага, можете сходить почитать, и если интересно, обзор, как обычно, здоровый, со сбором механик, мхатой и всякими впечатлениями. Письменный обзор у нас выходит редко, но метко, поэтому можете заценить. И новость с нашего Патреона. Мы с недавних пор озвучиваем присоединившихся патронов, и недавно за Инриндрю начал топить Сергей. Сергей, спасибо. Теперь мы топим за Инриндрю вместе. И также этот выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Байдена. А мы начинаем. Что такое вкратце Моркборг? Это настольная ролевая игра про такой средневековый сеттинг с небольшим количеством магии, который прямо сейчас, в текущий момент, переживает апокалипсис.
На Кикстартере очень красиво сказано «Rules light, art heavy».
Там в самой книге правил написано «Rules light, heavy everything else». То есть это такая очень похожая по стилистике на какой-нибудь альбом какого-нибудь дум-металла или что-то в таком духе. Ну, как можно понять из картинки, которая сейчас есть на стриме. Да, для тех, кто слушать будет в записи подкаста, в описании будет ссылочка. Там мы приложим все ссылки, которые тут будут, и также всякие картинки из книги правил. Да, небольшую галерею сделаем. И, если что, на Патреоне доступна запись этого стрима с нашими лицами и всеми картинками, которые мы здесь по ходу дела показываем. Ссылка, как обычно, будет в описании.
Кстати, тут еще нужно сказать, что вот Rules Light здесь в таком ОСРном стиле. Это ближе к этому у нас будет.
Да, хотя сама игра не напирает на то, что вот, мы ОСР и все такое. Единственное место, где я увидел вообще это что-то связанное с ОСР, это у них на сайте там буквально ОСР, и там говорилось про то, что типа, ну, это в жанре ОСР. Из правил можно понять, что она действительно похожа на все это дело, но она никак не позиционирует себя в том, что вот мы тут ОСР.
Хотя вот, знаешь, можно сравнить с какой-нибудь Forbidden Lands, которая там очень часто эксплуатирует то, что там они old school, очень у них игра, а по факту является mid school, а здесь наоборот, что очень механически напоминает, а авторы сами решили не подчеркивать.
Ну, в случае Forbidden Lands это, наверное, было намеренное решение, потому что...
Нужно продать.
Потому что больше продастся, возможно. Если ты налепил на этот шильдик ОСР и Old School, и вообще. А здесь люди решили пойти от обратного. Причем забавно, то что издатель-то как бы один и тот же. Фрилига. Имеем, что имеем, в общем. Наверное, самое первое, что происходит, когда ты смотришь на эту игру, это ее арт и эстетика. Пожалуй, это первое, что цепляет, даже если ты не в курсе вообще, о чем это игра, что там за правила.
Слушай, я бы даже сказал, что здесь не столько иллюстрации или работы художников, сколько работа дизайнера-верстальщика. Потому что, ну, как по мне, возможно, у вас какое-то другое мнение, иллюстрации здесь так себе. Но вот как круто здесь тут работают со шрифтом, какими-то формами большими, как текст композиционно разложен. Это вот просто отвал всего.
Забавный факт, там написано, ну, типа, на чем она напечатана, и шрифты более сотни. Как мы увидим дальше по книге, в это довольно легко поверить.
Ее, кажется, переводит сейчас кто-то на русский, и там как раз человек проблема в том, что найти все эти шрифты, чтобы они лаконично смотрелись в кириллице.
Это будет сложно, я подозреваю.
Да, по-моему, это вот тот же человек, который ОСЕ переводит.
И как во всех таких подобных играх, которые очень вдохновлены каким-то жанром музыки, у нас здесь есть список музыки, которая вдохновила и которую, видимо, вы должны послушать перед тем, как упороться в это. Здесь не просто список музыки, в Spotify есть плейлист на почти 8 часов всяких треков разной степени непонятности для меня, потому что я небольшой любитель металла и тому подобных вещей.
Ну, слушай, здесь не только металл есть, здесь есть всякий этот нойз. Вот, например, Sun O — это типа супер популярный нойз-исполнитель. Пост-рок какой-то я вот здесь вижу, такой классический. Ну, в общем, все, что очень звучит бесконечно, уныло в хорошем смысле слова. Музыка для забвения.
Да. Ну и ссылочку на плейлист Spotify будет в описании, можете сходить послушать. Надеюсь, Spotify пустит вас и даст вам послушать. Че, потихонечку начнем тогда? Книжка сама небольшая, там буквально 90, что ли, страниц или около того, из которых страниц 15 или 20 занимает стартовые приключения, стартовые подземелья для игры.
Так еще на страницах там текста 50%, 50% какие-то иллюстрации, два абзаца просто накиданы.
Да-да-да. Такое ощущение, ну, типа, если бы писать книгу просто текстом, то здесь было бы, не знаю, в два раза меньше, наверное.
Слушай, я вот как раз, когда эти группы увидел, я начал сравнивать Morgborg с Frostbitten and Mutilated.
А на поэстетике немножко похожи еще.
Они, да... И там, и там заявляет, ну, не заявляется, вот наличие это метал-эстетика, умирающий. Ну, там Frostbitten.
Ну, во Frostbitten Mutilated он не совсем умирающий. Кстати, можете послушать, в описании будет ссылочка на наш маленький обзор.
Ну, тоже, знаете, вороны летят над землями, продуваемыми мертвецким там ветром, что-то такое дикие там. Племена убивают друг друга. Здесь, ну, похоже, если честно.
И там все плохо, в общем.
Да. Ну, в смысле, в Frostbitten and Mutilated все хорошо, как в книжке. Книжка хорошая.
Все плохо в плане сеттинга. В начале, что нас встречает, это описание, очень краткое описание того, что вообще здесь происходит. Пока что никаких механик нам дают понять, что все плохо. Солнца нет уже несколько лет. И вообще мы на пороге апокалипсиса. Все те странные люди, которые кричали, что конец близок, они оказались правы. И, как я и говорил, все плохо. И Morgborg, это со шведского переводится как, типа, темный форт. И вот здесь мы... Приходится нам жить в этом мире каком-то.
Очень. Здесь, кстати, можно сразу видеть один нюанс, что иногда текст немного тяжело читать. Нужно усилия прилагать.
Немного? А иногда просто тяжело читать. Из-за огромного количества шрифтов и верстки вообще абсолютно безумный. Причем очень даже стиль отличается от разворота к развороту. Ты переворачиваешь и какой-нибудь там артбук, а с другой стороны это какой-нибудь там выдержки из какого-нибудь там исторических документов как будто. В общем, со стилем в этой игре все хорошо, мы можем упоминать это на каждом развороте, но, в общем, это все очень клево, сходите в описание, посмотрите галерею с иллюстрациями.
Кстати, нужно всегда читать PDF-ку вот с разворотами на два листа, потому что я сначала читал по одному листу, и я не понимал всей красоты этой книги.
Да, она, мне кажется, просто замечательно будет смотреться в виде... обычной книги. Ну, у меня ее нет, но вот это та книжка, которую можно именно в виде книги купить, чтобы офигевать просто. Он зам пишет: в темные времена пугали концом света чуть ли не каждый год. Все плохо, Morgborg, это примерно как опять доллар подорожал. Не совсем. Здесь мир действительно умирает, и есть механика по тому, когда мир кончится. Вкратце о сеттинге. Это примерно около средневековая такая Европа, в которой есть немножко магии. И есть какое-то ответвление церкви, которое нашло какого-то странного двухголового Василиска, который рассказал им всякие пророчества на тему того, что мы все умрем. Это пророчество оказалось правдой. И вот мы сейчас умираем потихонечку. Ну, в смысле, мир Morgborg. Ну вот, нам немножко рассказывают про то, что из себя представляет этот Василиск. И, значит, напирают на то, что мир, все. И как конкретно мир все есть для этого. В общем, здесь есть еще несколько разворотов, посвященных сеттингу. Там, типа, очень примерная карта, примерное описание локаций. Все в той же безумной верстке и в безумном стиле.
Слушайте, да, я могу сразу дать про сеттинг, сказать, какое у меня впечатление от него, давай. Что... А если честно, вот эта идея о том, что это dark fantasy, где случается апокалипсис, она, ну, как пишут, как нам сообщили, она действительно не очень нова, и весь текст про сеттинг здесь, вот где какие-то места нам описывают, там замки, леса, кладбища, они хоть и если брать само качество текста, да, они хоть и написаны хорошо, и они дают тебе образы, но если подумать чуть-чуть дольше, как бы, и как бы ты это хотел вводить и пользоваться, то проблема в том, что это тяжело втянуть в игру, и тебе придется многие вещи прям самому додумывать. Чтобы это не был очередной дженерик, там, постапокалипсис. Ой, апокалипсис, точнее, да. Dork Fantasy, короче. Так что вот они дают очень сильный вайб, но, как мне кажется, вот эти описания дают мало чего полезного.
Здесь все довольно широкими мазками, действительно. И до конца, то есть нет каких-то, ну, четких направлений, типа, в какую сторону можно приключаться и тому подобное. Да, здесь есть некоторые примерные ориентиры, что можно сделать и как это, чтобы ведущему не пришлось все самому совершенно придумать, но действительно здесь маловато каких-то прям именно четких зацепок, когда ты читаешь такой, вот я хочу в это поиграть, и ты уже, у тебя сразу в голове рисуется того, как ты будешь условно делать там ту или иную штуку. Да, и я там пропустил начальный разворот, но буквально на первом же развороте нас встречает там несколько таблиц.
Давай их посмотрим, нет?
Таблицы? Да, посмотрим таблицы. И там сразу задается тон вообще всего сеттинга, когда у нас есть D12 погоды, из которых нет ничего хорошего абсолютно.
Ну вот слушай, это вот я буду свой тезис, да, сейчас подтверждать опять то, что вот очень-очень классно, что у нас есть табличка с погодой, где красивыми словами написано, как все безжизненно. Но когда я возьму это на игре, и мне придется думать, а вот чем там шторм, и как будет работать шторм, бездонный шторм относительно там унылого дождя, условно, или как он называется. И вот это уже будет проблемой. Потому что писать красивые названия погоды достаточно легко. Будем честны.
Ну и также мы понимаем то, что в этом мире, значит, обычное дело обыскивать трупы, находить какие-то оккультные сокровища и ловушки. Ну и здесь есть маленький генератор имен еще.
Ну, кстати, вот мне как-то... Вот сокровища здесь вроде неплохие, на самом деле. Их хотя бы вот, понятно, как, зачем использовать, куда ложить, и они вот выглядят интересно. Ловушки мне показались немного обычными, да? Ну, давай, что у нас вот здесь есть, да? Сразу будем смотреть. Заминированное тело, да?
Ну, заминированное в кавычках.
Ну да, да. Стрелы в стенах и... Сейчас, секунду, как это сказать? Мундер, помоги мне.
Пол, на котором рассыпаны всякие штуки, об которые ты можешь... на которых ты можешь подскользнуться.
Скажем, не самые, да, интересные ловушки, которые можно придумать. Давай к механике апокалипсиса.
Да, первая же механика, с которой вообще нас знакомит игра, это механика того, как этот мир закончится. Здесь вам дают понять, что вот у нас есть... Блин, здесь еще так круто, они написаны... Это такие своеобразные знамения, как в Dungeon World это называется по-русски-то, знамения, темные знамения, как-то так. В общем, это такие ступеньки, по которым вы должны двигать вашу угрозу во фронте. Здесь они сделаны в виде условных каких-то псалмов из Библии, не знаю, я почему-то ору с этого.
Ну, слушай, здесь же они не ступенчатые, здесь ты можешь там 65-й, потом у тебя будет 22-й.
Не, в плане того, что они вот выглядят так, что ты можешь их прочитать вот так вот. И последний псалм, который 7-й, он зачитывает в самом конце, и, в общем, все умирают, все, мир закончен, мир погружен во тьму, вот все, что осталось. И как-то определяется, когда мир, собственно, погрузится во тьму и наступит апокалипсис, вы вначале определяете, насколько быстро вообще это произойдет, и дальше ведущий каждый день кидает какой-то дайс от D2 до D100, если на нем выпадает один, ведущий кидает D6-6, ну это 2D6, и исходя из этого срабатывает какой-то псалм. Если выпал тот же самый, просто перекидывайте. И здесь такая... Они порой довольно забавные в стиле, например...
Давай бросим, какой псалм на сегодня у нас?
Ну давайте бросим. 4-5, это 4-й псалм и 5-й, что это, параграф.
Стих. Как обычно говорят.
Ну да, можно стих, да. И типа наступает бесконечное море, где левиафаны вызывают волны размером с горы. И в зависимости от этого в вашем текущем приключении все может пойти не так. Или там какой-нибудь, не знаю, псалм, где все становятся голодные и не могут наесться. Вот все, до конца времен. И типа, оп, и все.
Мне вот этот псалм как раз понравился, что он жуткий одновременно и сразу дает понять, как его воспользоваться в игре. Типа, или там нашествие мух, например, каких-то там жуков тоже можно там бросать теперь на болезни. И это очень круто. А вот с такими вещами, как левиафаны, вызывающие волны, мне кажется, придется приложить определенное творческое усилие.
В зависимости от дайса, ваша игра кончится соответствующей скоростью. И очень забавно... О, где же это?
Вы должны книгу сжечь.
Да, в конце при седьмом псалме написано то, что игра закончена, сожгите книгу. Такой, что?
Ну, это, кстати, хитрый способ продавать книги. Ты потом опять будешь играть и заново покупай.
Типа, если я решил не сжечь книгу, я, считай, игру хакнул. Ну, наверное, вряд ли кто будет прям сжечь физическую книгу, но концепция сама клевая. Это чем-то напоминает всякие странные ОСРные правила в стиле «оставьте, пожалуйста, свой лист персонажа где-нибудь».
Я бы сказал, принцессный прям вайп именно.
Да, там, или закопайте его.
В парке там, по-моему, нужно что-то...
Да-да-да, нужно было в парке его закопать. А затем у нас есть правила по созданию персонажей. Здесь мы рандомно накидываем очень много всего, но если быть точным, мы рандомно накидываем практически все, что у нас есть персонажи. Особенно забавно, там, пятый шаг. Назови своего персонажа, если хочешь. Типа, но тебе это не поможет.
Кстати, здесь интересно, ну, как бы сделано, что вы можете играть вот просто там этим разграбителем могил, да?
Просто странным чуваком, да?
Или вы можете играть с помощью классов, которые будут дальше в правилах.
Ну, класс, по факту, у него есть предустановленные какие-то параметры, например, у тебя условно больше, чуть больше сил, там, и также всякие дополнительные, как правило, D6, каких-нибудь дополнительных штук, которые у тебя есть на старте. В остальном каких-то, ну, особенных механик у классов нет. Ну и там еще сочное описание.
Нет, там есть маленькие трейд. Нет, там трейты есть. Типа D6 трейтов на каждый класс.
Ну, либо это могут быть просто предметы, которые есть у тебя, с которыми ты начинаешь. Это не обязательно прямо именно трейд. И классы здесь не в стиле Fighter, Cleric, Mac и War. А, ну, мы дойдем до них, но они немножко другие.
Да, это, кстати, тоже крутая идея. Давай, может, сразу бросать?
Давай, да, давай набросаем пару персонажей.
Давай вот одного сделаем обычного, а второго мы сделаем с классом уже.
Ну, тогда, когда дойдем до класса, можно будет сделать.
А сейчас давай обычного.
Обычного, да. Да, в общем, вы стоите, в одной руке у вас 2d6 на 10 серебра. Это 50 серебра в нашем случае. А в другой руке у вас бурдюк с водой и еды на один день.
Не очень начало.
Да. Ты представляешь себя то, что ты несешь, то есть твои трофеи. Например, у тебя может быть рюкзак.
Ты выпал, да?
Да, на 3. С 7 предметами. Я просто тут кидаю это за кадром. А еще у тебя может быть бомба.
Воу.
Да, такая в виде запечатанной бутылки с уроном D10.
Не то чтобы очень много, на самом деле, D10.
И крюк, который для лазания используется. Что это? Кошка, да? Да-да-да. Без веревки.
Ну, не густо, кстати.
Да. После этого там есть какие-то опциональные правила, связанные с тем, что мы можем выбрать класс и там тому подобное. Дальше мы выбираем себе оружие. А это так круто, когда у тебя на первой же странице просто дубина из берцовой кости. И оружие это у нас D10.
Да, очень крутая иллюстрация справа, но очень неудобная.
А, со всякими разными видами оружия. Так, что у нас? 10. А 10 это, знаете что? Цвайхандер.
Круто, D10 урона, как бомба.
Да. Затем мы накидываем себе броню, которая у нас есть. Это D4. Ну, у нас нет брони. Здесь ведущий не кидает кости. Все проверки осуществляются игроками. И броня, она снижает урон по вам, но повышает вероятность по вам попасть. Забавная схема. И здесь же рядышком у нас есть таблица со всяким снаряжением, которое вообще может вам потенциально выпасть или пригодиться из того, что происходит.
Ну смотри, на 50 монет нам хватает только купить лайтовую броню.
Давай купим.
Так, остается 30 монет. Здесь что-то, чтобы сразу на 30 купить, мы не парились.
Мы можем купить, например, 2 тесака. Или капкан.
Капкан, вот.
Капкан и наручники. Идеально.
Капкан, наручники, бомбы. Ну вот набор такой жителя апокалиптичного мира.
Да, вполне себе. Дальше мы накидываем себе наши характеристики, которые здесь называются способности, и которых здесь всего 4. Однако накидываются они привычным для нас способом с помощью 3D6. И мы определяем себе свои бонусы, которые у нас будут от наших способностей. Например, что это у нас? Ловкость.
4D6, кстати, если класс не выбран. 4D6 и убираем меньше. Для двух abilities.
Угу. Ого, получилось немало. 15. Это плюс 2 ловкости. Ты пишешь?
Да, да, я записываю.
Отлично. Так. Ну, понятно, ловкость используется при всяких вещах, связанных с ловкостью, а также, когда по вам хотят провести какую-нибудь атаку враги. Так как ведущий не кидает кости, на защиту кидать придется вам. Дальше у нас presence — это то, насколько мы хорошо там читаем заклинания, пытаемся стрелять из всяких орудий. Здесь у нас не так хорошо, 12 — это плюс 0. Дальше сила. Ну, сила, я думаю, все понятно. Бьем в ближнем бою, пытаемся поднимать всякие штуки. Ого-го, 16 плюс 2.
Круто.
Да, и toughness. Это то, насколько хорошо мы лечимся, насколько много у нас будет хитпоинтов и тому подобные вещи. И это 12, то есть плюс 0.
Да, кстати, можно сразу сказать, что это не такая классическая D&D-шный набор, где у нас была бы там мудрость, интеллект. Здесь нет харизмы, то есть нам это что-то говорит о игре, что, наверное, игра не очень хочет, чтобы мы разговаривали с кем-то, а скорее били, стреляли и кастовали на них заклинания.
Но здесь можно брать тебе наемников, несмотря даже здесь нет харизмы. Вот, но о наемниках дальше, да. И, соответственно, как все дело происходит, у нас есть какие-то бонусы к характеристикам, и мы кидаем D20 против какого-то целевого числа. Если больше или равно, то успех, меньше — провал. Все очень просто. Здесь есть примерные цели, целевые значения, там они от 6 до 18. И с нагрузкой все тоже очень просто. Мы можем нести наша сила плюс 8. Если больше, то штрафы, а если слишком много, то мы уже просто не можем это нести. И тут просто какая-то картинка какого-то тонущего льва. Причем картина как будто маслом.
Кстати, тоже мне нравится сильный разворот, не знаю почему.
Дальше наши хитпоинты. Внезапная реалистичная картинка сердца. Фотография, я бы даже сказал. Наши хитпоинты — это наше значение toughness плюс d8. Так как у нас toughness 0, то наш хитпоинт равны 7. Выпало 7.
Много.
Да. И здесь все просто. У тебя 0 хитпоинтов, ты сломлен. Там есть табличка D4, из которых 4 — это мертв. А все остальные тоже не очень. Типа у тебя выколотый глаз или сломанная рука, или ты истекаешь кровью. Приятного мало. Негативные, если вдруг у тебя хитпоинты, то все, ты мертв вообще без разговоров. С инициативой. У нас групповая инициатива. Либо первые ходят. Первые ходят персонажи игроков, либо первые ходят противники. Ну и здесь тоже есть криты и крит-провалы. В случае крит-провалов у вас, например, может поломаться броня или оружие, что ожидаемо в таком сеттинге. И дальше просто дальнейшие правила в стиле морали, того, как, например, на вас реагируют всякие существа. И отдыха, и сколько вы в каком случае восстанавливаете. Когда вы сидите и ничего не делаете, то вы, соответственно, восстановите какое-то количество здоровья.
Мне, кстати, нравится правило, потому что вы можете делать в раунд. Они достаточно такие простые, и часто в играх на этих вещах я лично в боях стопорюсь, типа, что там игроки могут делать, что-то все забывают, сколько у них действий, сколько шагать. А здесь все очень просто. Вы можете совершить атаку или как бы переместиться на размер нормальной комнаты.
Ну и опять же, вы сидите, отдыхаете, ведущий кидает свои кости придвигающегося апокалипсиса, и все, возможно, едет по стане. Дальше у нас есть правила по развитию, в кавычках развитию, потому что развитие может быть и в обратную сторону. Как они происходят? Они происходят не очень прикольно. Развитие ваше происходит, когда мастер решает. Это так себе, но окей. И дальше вы кидаете какое-то количество дайсов в попытке увеличить ваши хитпоинты. Вы что-то находите, какой-то трофей. И увеличиваете, или наоборот, уменьшаете ваши характеристики. Поскольку здесь вы кидаете D6, и если значение превышает, то вы увеличиваете эту характеристику, а если результат броска меньше, то вы ее, наоборот, уменьшаете. То есть это скорее не развитие, а такое изменение персонажа. Что, опять же, логично вписывается в тему во время апокалипсиса. Не всегда получается быть быстрее, выше, сильнее.
Зачем прогресс, когда все закончится?
Да. Дальше нас ждут некоторое количество заклинаний. Здесь они читаются со свитков, соответственно, читать могут. Если мы играем без классов, то читать могут заклинания все. Если с классами, то у нас есть там некоторые ограничения. И каждый день вы можете прочесть какое-то количество заклинаний. Если не успех, то все плохо. В игре есть отдельная табличка для этого.
Кстати, мне нравится такая система, она, по-моему, достаточно простая, чтобы не париться, просто да. Нарылял себе свитков и читай их.
Да, свитки можно получить, либо что-то найдя, либо во время получения уровня. А, ну, опять же, вы что-то находите во время получения уровня.
Причем она, вот эта механика, мне кажется, хорошо, с вот этим ощущением. Здесь как какой-то клерикальности мира, знаете, где тут какие-то монахи, жрецы, там, церкви огромные.
Ну да, с учетом того, что вот этот двуголовый Василиск — это очень клерикальная штука, потому что его нашли какие-то монахи, и он им нашептал все эти пророчества, и они начинают сбываться, когда у тебя есть монахи, которые говорят пророчества, которые, в свою очередь, сбываются. Неудивительно, что у нас вот такой вот мир получается. Затем нам дают по рандомной табличке понять, что это за странный двуголовый Василиск и что ему надо. Он может требовать что-то от персонажей игроков.
Что ему надо? Давай бросим.
А, ему надо что-то до 20, давай что-нибудь бросим. Ему, например, понадобится щепка с могилы грешника, например.
Интерпретируй, сиди. Да.
Или, например, козел, который был рожден первее всех в этом году. Или, например, тело, утонувшее в каком-нибудь озере.
Ну, он такой мелочный, мы можем понять. Ему не то, чтобы нужно что-то великое.
Но он не парится, видимо. Мир все равно скоро закончится. Непонятно, зачем ему вообще это надо. Затем в игре есть такая небольшая механика, которая называется Omens. Это такие очки удачи или типа того, которые есть у вас в каком-то количестве. Вы их восстанавливаете каждый день в каком-то количестве. Они позволяют вам, например, перекидывать проверку или уменьшать его сложность, убирать крит или наносить максимальный урон.
Ну, выглядит миленько, кстати, эта механика. Ее редко встретишь в всяких там неоклонах.
Да. И опять же, безумные картинки, красный ворон. И есть несколько опциональных таблиц. Например, есть таблица, как это сказать, нехороших, скажем так, черт характера для персонажа. Кстати, знаешь что, мы не придумали нашему персонажу имя.
Так оно в конце выбирается, нам же сказали. Давай эти трейты узнаем, что кто он.
Так, давай, D20, который мы вдобавок кидаем дважды. Так. Возьму просто 2D20. 10 и 9. 9 это у нас он биполярен. То есть, видимо, очень хаотичный человек.
Угу.
Так, а 10 это...
Жестокий какой-то, как это сказать, хитрый.
Еще одна табличка с тем, что у нас может быть не так с нашим телом, с телом персонажа. И здесь, например, гниющие зубы. Обычное дело, мне кажется, в этом мире.
Не самое страшное.
Больше мне нравится табличка почему-то Bad Habits, которые, название которой размазано по всей табличке. Я прям такой о-хо-хо-хо. Ага, ну и привычки такие, то что, например, мы ковыряемся в носу. Так плохо, что у нас оттуда идет кровь. Самое лучшее, мне нравится там 20, ты делаешь украшения из зубов мертвецов. Если, конечно, это можно считать плохой привычкой.
Тут, кстати, зубы очень часто появляются в этой книге.
Дальше у нас есть маленькая табличка с тем, как вообще группа собралась вместе и есть ли у них какое-то совместное прошлое. Причем нам предлагают либо кинуть D20, либо кинуть ножик в эту страницу и посмотреть, куда он воткнется.
Ну, это, кстати, это к разговору о экономике страниц, да, то, что у нас просто табличка D20, а не ее прям разворот на всю потрачен. Маленькое описание и таблица на всю страницу. Проницательная для шпаги, да. Что там за группа, куда мы второго персонажа добавим?
За группа? В общем, каким-то образом мы попали в какую-то дикую чащу. И нам кажется, что с нами разговаривают деревья.
Серьезно?
Да. мы говорим с деревьями, мы кричим на деревья, мы атакуем деревья. В общем, по-моему, мы это наш кампейн по ОСЕ.
Да-да-да.
Только в ОСЕ нас в чащу завела наша собственная жадность, а здесь некое насилие, violence forced you. Видимо, мы бежали от чего-то еще более ужасного.
Да, слушай, а вот биполярность, как бы она как-то проявляется.
Также есть табличка того, что происходит, если мы проваливаем бросок на чтение свитка с заклинанием. Например, может произойти забавная штука, когда у нас там, я не знаю, мы превращаемся в скелета.
По-моему, Вазилиска можно здесь призвать еще.
Да.
Мне очень нравится таблица тем, что здесь как бы очень конкретно прописано, что случается механически. И не просто там вы сходите с ума, там вы теряете ХП, там когда вы умираете, вы становитесь зомби и всякое такое. Это вот помогает играть, вводить.
Ну и странная верстка в наличии, как всегда. Опять же, на D20 отведено, отведен целый разворот. И затем у нас есть D6 дополнительных классов, которыми, собственно, можно выбрать при создании персонажа. И у нас тут не файтер, клирик, маг, вор. Ну, точнее, частично. Частично это так, но они довольно вплетены в сеттинг. У нас, например, есть странный дезертир, у которого есть огромные острые зубы. И они его единственные друзья, видимо. А также у нас есть просто какой-то преступник, который был рожден на D6. Например, он мог быть рожден... Он выпал из трупа матери, когда ее, значит, повесили на дерево.
Красиво.
Рядом с большим городом сеттинга, да, и ты прям такой «Митол!» Также у нас есть странный чувак, который жил в пещере, но что-то, значит, пробудило его. Точнее, не его, а что-то прервало его ритуал. Но это что-то был апокалипсис, и я думаю, он немножко разочарован этим фактом. И также бывшая какая-то королевская особа, которая сейчас... У которой, конечно, много денег, но... не в лучшем расположении она сейчас находится. И также у нас есть еретик, который там с перевернутым крестом и все такое. И странный оккультный мастер каких-то трав, кореньев и всего такого, который может создавать всякие еды, ну и не только еды, из подножного корма.
Зелье он может варить.
Да, зелье — хорошее слово. Да, соответственно, если мы хотим выбрать какой-то класс, мы кидаем D6... И узнаем примерно, откуда он взялся, что он из себя представляет.
И специальные обилки.
Да, и, например, да, какой-нибудь оккультный этот чувак может варить что-то. У еретика есть какие-то там его супер-крест, которым он может что-то делать. Но у дезертира есть зубы. И просто какой-то предмет, который он получил.
Ну, кстати, там очень часто, да, бывает, например, магический меч, умная лошадь, что-нибудь такое.
Причем какой-нибудь не просто магический меч, а говорящий, да, магический меч, который тебя ненавидит, например.
Ну, кстати, здесь есть как бы скучные вещи, типа там вор хорошо прячется и может сильнее бить там со спины условно.
Да, в общем, можно выбрать класс и, соответственно, впоследствии им играть.
Ну, мы можем создать еще одного персонажа. Пока что вот, ну, с классом, чтобы...
Давай кинем D6, чтобы узнать, кто это.
Пока у нас есть биполярный, хитрый, с гниющими зубами и ковыряющимся до крови в носу чувак. С вайхандером и кучей здоровья и ловкости.
Скам, то есть это какой-то разбойник.
Который выпал у нас из матери.
Ну да, нам уже выпало, что он выпал из утробы матери, когда ее повесили на дереве. Например, для того, чтобы... нам получить силу этого чувака, нам нужно кидать 3d6 минус 2. И начинает он с 20 серебряными монетами всего лишь.
Маловато.
Сила. 3d6 минус 2. 8.
Это минус 1.
Это минус 1, да. Его presence плюс 0. Его toughness. Воу, неплохо. Плюс 2.
Угу, крепкий чувак.
Так, и мы начинаем с... Так как этот чувак маленький... Мы ему кидаем D6 по таблице оружия вместо D10. 3 — это короткий меч.
Звучит логично.
Да, давай сразу посмотрим, что у него есть еще. У него есть ослик.
Ого.
Вот так вот, да. И также до 2d12, что у него еще может быть. Острая игла.
Полезный предмет.
И D4 обезьян, которые игнорируют, но любят меня. Очень интересно.
Ты серьезно, обезьяны?
Три обезьяны, да? У меня есть три обезьяны.
Блин, ну это какой-то такой владелец зоопарка, у него есть ослик, три обезьяны.
Ослик и три обезьяны, отлично.
Д2 еще брони?
Да, один в нашем случае. Без брони. То есть мы без брони, получается. Все, хитпоинты мы накидали, все, да?
Да, всяких трейтов ему накидаем.
Давай сначала имена накидаем этим двум чувакам, да. Так, здесь мы кидаем D6 и D8. Как зовут нашего первого чувака со странными пристрастиями к ковырянию в носу? О, его зовут Харгна. Это, видимо, женщина. Хорошо. Как зовут нашего преступника? А его зовут Вагал. И, видимо, это мужчина.
Обезьянкам предлагает имена накидывать. Я думаю, у них должны быть имена типа смерть, чума, разложение.
Мор. И ослик — это четвертый всадник апокалипсиса. Война.
Так, трейты.
Да, давай накидаем еще трейты.
Вагал.
Он склонен к насилию.
Ну, это как будто бы ничего не значащее уточнение в этой игре.
Да. И излишне параноидален, видимо. Что не так с его телом? У него красный и опухший нос.
Алкоголя, да?
Как у алкоголика, да. А плохие привычки? Давайте узнаем. Он пристрастен к азартным играм.
Слушай, знаешь, я подумал, вот это прикольные трейты все, когда они по одному у нормальных персонажей. Кто-то там склонен к насилию, кто-то паранойя, а когда у всех их так, по 10 штук, и все это параноидальные, биполярные убийцы, своих там носов, зубов, собиратели, это вообще как будто бы ничего не значит.
А, ты имеешь в виду слишком много вот таких вот негативных штук?
Ну вот один такой трейд у обычного персонажа там какого-нибудь, да, там, скажем, у СР, но что-то значит, когда их там несколько уже, просто безумец.
Особенно первая табличка, когда ты кидаешь 2D20. Не очень понятно, зачем. А там всего, собственно, 20 вариантов. Ну и в описании будет ссылочка на официальный генератор персонажей. Он выглядит абсолютно так же безумно, с такими же безумными желто-розово-черно-белыми цветами. И вместо кнопки «Сгенерировать нового» там есть кнопка «Убить текущего». Я считаю, это абсолютная победа. Там, собственно, генерится персонаж с классом, с снаряжением, со всем-всем-всем. Можете сходить, пощелкать и поудивляться.
Нам еще это обилку нужно ему рольнуть на D6. Грязный щипач? Или фингерсмит, это что значит?
Да. Ну, это карманник, скажем так. Ну, заодно у него в кармане еще лежат отмычки.
А, мы умеем замки вскрывать, короче.
Да, мы умеем вскрывать замки с... Более просто это нам дается. И у нас есть отмычки. Ну, отличная партия для игры в апокалипсис, я считаю. Но какая же эта партия, если нам будет некого побеждать? И в игре есть небольшой монстрятник. И здесь есть несколько очень крутых штук, которые мне прям очень нравятся. Во-первых, у каждого монстра здесь есть имя. То есть это не просто гоблин, это гоблин Сет. Это не просто какой-то разбойник. Это разбойник, которого зовут Бент. Это первая штука. Почему-то мне это прям понравилось. Это не просто, типа, случайный гоблин. Ты понимаешь, как могут звать гоблинов условных. И еще штука, которая мне очень понравилась, это... Сразу же указана цена. Зато, если вы принесете кому-то голову этого чувака, или захватите его живьем, или, может быть, сольете у местного какого-то дикого берсерка его кровь. Ну и также, помимо, монстры обладают, они всякие забавные, уникальные, по типу, если гоблин ранил вас, и вы его не убили, то через D6 дней вы сами превращаетесь в гоблина, потому что когда-то гоблины были людьми, но они, типа, настолько поехали головой, что ух. Да, кто здесь есть? У нас есть гоблины, странные разбойники, есть местные какие-то дикие полуживотные берсерки, есть нечто вроде призраков. Есть клевые, забавные скелеты, которые могут имитировать звук людей, чтобы зазывать их куда-нибудь. Есть некроманты, которые нежити, которые не дают всем колдовать вокруг них. Есть офигенные тролли, которые экспоненциально просто растят свое здоровье, становясь все больше, больше, больше и больше. Если вы его не убили, то он убежит, станет еще больше и вернется за вами снова.
Мне, кстати, нравится, что тролль стоит... Захваченный вот этот монструозный тролль стоит всего лишь на 50 золотых серебряных дороже, чем гоблин.
И мне еще очень нравится здесь на развороте с троллем то, что он такой здоровый, а следующий монстр, который зомби, он так вот... буквально занимает четверть от общего разворота. Да, еще здесь есть зомби. Есть странные куклы, которые не просто куклы, а это дети священников, которые что-то нарушили. Их затачивают в куклы, и там они замечательно помирают от голода и жары, потому что их ставят на стены, ой, не на стены, а в окна всяких соборов.
Замечательно помещают, как ты сказал.
Ну, смотря с чьей точки зрения, это замечательно происходит, да. Ну и сразу так немножко информация о сеттинге, так, оп. Также есть горгулья, которая примерно обычная горгулья. Есть странные чуваки с лампами на головах.
Вот они очень стильные.
И также есть виверна, которая выглядит как какая-то мурена или что-то в этом духе, только еще и с крыльями вдобавок. И ты говоришь, что чуваки с лампами на головах очень стильные. Одного из них можно взять себе в качестве наемника. Ну, также в качестве наемника можно брать других чуваков, например, странных людей, которые на четверть собаки.
Фури.
Можно и так, да. Это мир апокалипсиса. Можно заниматься чем угодно. Здесь есть небольшое описание того, что это за чуваки, что они умеют делать.
Мне нравится, что у них таблички есть для каждого еще.
Да, ну на тот случай, если вдруг вам сложно ходить одному. Или в группе из двух персонажей. Один из которых хуже другого. И по большому счету, это практически все. Дальше здесь есть подземелье небольшое, которое обладает довольно классической структурой. Там есть комнаты, что в этих комнатах происходит, кто живет, зачем, как,
почему. Ну, кстати, оно достаточно скучное
дело. Да, тут как бы обычное дело, если хотите, почитайте. И в самом-самом конце книжки есть несколько небольших табличек, всякие идеи для приключений, легкие там D100, точнее D50, потому что там всего 50 вариантов. А также небольшой генератор подземелий. Что с этим подземельем, что там опасного, кто в нем живет, какие там есть комнаты.
Давай сделаем подземелье.
Давай.
Так, название.
Как названо это подземелье? Нам нужно кинуть 2D12. Ой-ой. Это получается темное логово, темная берлога, что-то в таком духе.
Почти ролевой подвал.
Отлично.
Темная берлога.
Да, которая вдобавок сейчас не активна в каком-то смысле. А вот почему она не активна? Она не активна, потому что ей больше не пользуются. И она больше не нужна. И какая же опасность ждет нашу бравую группу приключенцев? Они, видимо, ходили по чаще лесной, кричали на деревья, и вдруг увидели какую-то темную берлогу.
Пустую.
Да.
Ну, в смысле, без хозяина.
Да. Ну, что там такое есть? Она вот-вот обрушится. Mm-hmm. А кто же сейчас тут живет, если ей не пользуются, так как она не нужна? А живет там сборище нежити. Точнее, не нежити, а оживших кукол. Вот этих, тех самых, в которых заточают детей.
Жуть какая.
Да, и также мы можем определенную отличительную особенность подземелья еще сейчас кинуть. Хо-хо. Комнаты в этом подземелье движутся вокруг центра.
Так, что-то уже все, с каждым броском все сложнее рационализировать. Разрушающаяся берлога.
Ну, возможно, она поэтому и разрушается, потому что комнаты потихонечку сдвигаются.
Она обваливается.
Правда, почему комнаты сдвигаются в берлоге? Так, ну и здесь мы можем накидать, не знаю, давай накидаем одну комнату, например. 2D10, D4 и D6. А, комната с закопченными стенами, покрытыми такими сажей. Очень странная берлога и очень темная. Возможно, это единственная комната, которую увидели группа персонажей, прежде чем на них накинулись куклы. И дальше, собственно, наука не знает ответ, что с ним произошло. И, по большому счету, это все. Дальше у нас есть краткая выжимка правил, оглавление и забавная картинка с чуваком с козлиной головой.
Даже без них.
Ну да, апокалипсис же. Прям вот-вот уже наступает. Что можно сказать в целом по поводу игры? Мы, наверное, сказали уже 7000 раз, можно сказать, последний раз о том, что очень круто ее взять в виде бумажной книги, просто чтобы смотреть и офигевать с этих разворотов, просто положить ее на полку и удивлять всех вокруг. Что же по поводу правил? Квадрат, есть что сказать по поводу правил?
Да, смотрите, правила здесь, ну, в целом, они действительно простые, как и были заявлены, но здесь есть некоторые прикольные идеи, там упростить условно снаряжение, дать каких-то фишек каждому классу небольшие, чтобы даже если у вас там два вора, они будут разные, дать им вот эти очки, фейтпоинты условные для перекидывания.
Который здесь Omens называется.
Да, да, типа да.
Знамения такие.
Но мне кажется, что эта игра не для новичков, потому что все-таки большая часть правил, она остается непокрытой. Как там? А как мы будем перемещаться с сколько в день? А что, если мне нужно подслушать дверь в комнате в подземелье?
Здесь вообще очень много остается за кадром. То есть здесь, например, вообще не объясняется, типа, что такое настольные ролевые игры, как в это играть. Видимо, подразумевается, что здесь нет части для мастера как таковой. Подразумевается, что если вы взяли эту книжку, значит, вы, скорее всего, знаете, что вы делаете и для чего вам это нужно.
Причем, мне кажется, именно ты должен иметь опыт в каких-то ОСР-штуках, потому что, ну, вряд ли сюда что-то пятерочное подойдет. Вряд ли вообще в пятерке, там, я не помню, есть правила по подслушиванию дверей. Такие базовые вещи какие-то.
Ну, может быть, они могут вам и не пригодиться, в зависимости от того, что вы будете играть непосредственно. Ну,
вот игра как будто бы про данжи.
Эта игра же не обязывает вас играть так же, как бы вы играли во всякие ретроклоны.
Так или иначе, какие-то механики вам понадобятся вот в данжах, и их тут нет. Не обязательно усерны, можем сказать, но вот в игре очень много белых пятен, которые нужно заполнять там опытным мастером. Ну, не то, что вы прям, вы должны быть очень опытными, вы просто должны иметь какой-то бэкграунд в такие игры. Это вот что я считаю по правилам.
Ну, по новичкам, для новичков, скорее всего, так, потому что, повторюсь, нет части нормальной для мастера, точнее, вообще нет. Ничего игра тебе не объясняет, она просто показывает тебе безумную верстку и безумные всякие идеи. В качестве первой игры прям вообще-то супер вряд ли не надо.
Ну, я бы не сказал, что прям какие-то здесь супер безумные идеи. Прям чего-то прорывного я для себя не нашел. Смотри, ну, по правилам обсудили сеттинг. Сеттинг, мне кажется, здесь, вот как я вначале сказал, он дает тебе очень крутое ощущение мира, но его нельзя как бы пощупать, и тебе все равно придется как бы наполнять его самим. Здесь нет какой-то там таблицы, знаете, случайных встреч в лесу. Типа, что ж, какие здания вы можете найти там вокруг, что-то, что вам бы там помогал. Ну, здесь есть табличка данжена, она, кстати, это респект. Но в целом мир тоже придется самому работать, потому что вот кроме ощущений игра вам ничего больше не дает.
Да, тут через таблицы передается тоже всякая информация о сеттинге, но действительно нельзя просто так взять и начать в это играть вот прям с порога. Есть различные еще дополнительные книжечки, уже даже вышли, несмотря на то, что игра довольно новая. Их можно прямо на официальном сайте посмотреть. Там есть несколько с монстрами, с локациями тоже.
Ну, по-моему, крошечные.
Да, они совсем маленькие.
Ага, так, правила, сеттинг, что-то еще нужно сказать? Ну, в общем, давай я скажу, у меня просто вот эта книга, она оставляет такое впечатление... такой кусок чего-то, знаете, очень красивое произведение, но не самое удобное, чтобы им пользоваться, и дающее просто какие-то ощущения. И, возможно, вам не стоит это пользоваться, если вам не нравится жесть какая-то, вам не стоит этим пользоваться, если у вас нет опыта, и если вы не хотите, ну, если вы хотите, чтобы у вас были какие-то инструменты для ведения, потому что здесь каких-то инструментов прям серьезных нет. Ну.
Меня на чем-то Симбарум напомнило тем, что именно вайб там очень густо передается, а все, что связано с механикой, оно такое, ну вроде норм. Я писал уже до этого в канал как раз, или не писал. Ну, в общем, я сейчас это озвучиваю, да, она... чем-то мне напоминает Симбарум. Естественно, сеттинг там имеет мало общего с Симбарумом. Механики конкретные там имеют мало общего с Симбарумом. Однако вот общее ощущение после прочтения книги, оно довольно похожее. Тем, что эстетически это выглядит очень круто, а с точки зрения механик это, ну, норм. На вид в это можно играть, но здесь, пожалуй, можно еще чуть меньше играть из коробки, потому что придется придумывать всякие штуки, и придется придумывать или брать откуда-то инструменты, которые позволят готовить всякие приключения или подземелья, или чем мы там будем заниматься на пороге апокалипсиса, это уже ваше дело.
Не, ну в целом крутая книжка вообще, как произведение, вот круто именно почитать, посмотреть, подумать о чем-то.
Че, подвал ставит класс?
Ну, думаю, да. Если у нас оценки класс, не класс, то тут класс.
Обычно так и происходит, да. И на этом можно сегодня закругляться. В общем, мы советуем вам купить Morgborg. Он уже вышел на DriveThru, по-моему, $15 стоит PDF-ка или типа того. если вдруг вам это понравилось, почитать, офигеть самим. И, возможно, даже провести и рассказать у нас в чатике, например, о том, как все это прошло. Это был «Зайду позже». С вами был Вундер и Квадрат.
Всем пока.
Да, этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Байрина, Константина Байдина. Всем спасибо и до следующей недели. Ух.